Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «История исламской культуры». Лекция 6. Что такое суфизм? Автор Александр Кныш.
Суфизмом называют мистическо-аскетическое движение в исламе, которое возникло примерно в 8 веке нашей эры, вскоре после возникновения самого ислама. Обычно считается, что аскетизм и мистицизм предполагают бегство от мира. Однако на самом деле это не совсем так. Действительно, некоторые аскеты бегут от мира, уходят в горы, на берега морей, уходят в пещеры, в леса, и там практикуют свое отношение с Богом. Однако многие мистики предпочитают все же оставаться в миру с тем, чтобы его исправить. Вот большинство суфиев или аскетов и мистиков ислама как раз остаются в миру с целью его преобразовать, сделать более удобным для жизни человека и сделать его обитаемым для людей с духовными потребностями. В этом отношении аскетизм и мистицизм в исламе имеют много общих черт с мистическо-аскетическими движениями в других религиях – в христианстве, в иудаизме, в буддизме и индуизме. В исламе мистиков и аскетов, которые уходят от мира или которые стремятся его улучшить, называют друзьями Бога – аулия по-арабски. Они достигают высокой степени духовного совершенства и высшей степени познания о Боге и о мире. Неудивительно, что они становятся сами объектом культа. Простые смертные, которые не имеют возможности общаться с Богом непосредственно, обращаются к ним в надежде, что друзья Божьи замолвят за них слово перед Богом. Они считают, что люди, которые достигли духовного и морального совершенства, имеют больше шансов быть услышанными, чем простые смертные, которые греховны и не способны поддерживать стандарты морали и этики, которые присущи настоящим аскетам и мистикам или же друзьям Божьим. Что касается отношения к семейной жизни, то большинство суфиев, в отличие от христианских монахов, все-таки обзаводились семьей, потому что им было трудно идти против указаний пророка, что все мужчины должны найти себе супругу и жить нормальной жизнью. Поэтому большинство суфиев все-таки предпочитали вступать в брак, иметь детей, подчеркивая при этом, что ни жена, ни дети не должны отвлекать суфи от самого главного – служения Богу. Суфизм представляет собой отчасти пассивный протест против омерщения общества. После того, как арабские завоевания привели к возникновению огромной арабо-мусульманской империи, которая простиралась от Китая до Северной Африки, люди оседали, становились менее набожными, практиковали торговлю, ремесла и стали забывать о Боге. И вот аскеты и мистики отчасти явились в мир с тем, чтобы напомнить мусульманам о том, что является самым главным в жизни человека. Это служение Богу и подчинение Его воле. По-арабски подчинение воле Бога – это ислам, то есть название самой религии. Поскольку друзья Божьи очень часто жили среди своих последователей, они стали как бы проводниками чаяний и надежд масс по отношению к правящим кругам, к сильным мира сего. Суфии, которые обладали духовным авторитетом, очень часто обращались к правителям с целью улучшить их правление. То есть они брали на себя обязанность увещевателей, выступали как защитники от притеснений со стороны военной администрации провинции мусульманского халифата. И таким образом они снискали еще большее доверие масс. Критика общества и власти является неотъемлемой частью аскетическо-мистического движения в исламе. Для суфиев характерно преодоление эгоистических порывов, которые обычно порабощают человека, делают его рабом страстей и устремлений, то есть они отдают предпочтение в реальной жизни другим людям и считают себя самыми недостойными представителями человеческой расы. Но, конечно, те, кто имели дело с друзьями Божьими, наоборот, считали их выдающимися представителями божественной власти и духовности в этом мире. Именно поэтому у суфиев, которые вроде бы уходили от мира и считали этот мир недостойным внимания, у них возникали большие кружки последователей, которые постепенно расширялись, а со временем превратились в настоящие братства, которые называются тарикатами. Это организации единомышленников, которые построены, в принципе, по такой же схеме, как и общины монахов в христианстве. Они также жили в специальных обителях, они соблюдали дисциплину очень строгую, которая состояла в исполнении религиозных обрядов, в молении в постоянном и в стремлении помочь ближним. Например, они создавали кухни для неимущих, где люди могли получить еду и питье. Те люди именно, которые не имели возможности заработать на жизнь. И суфии тем самым постепенно превратились в очень важную силу политическую, социальную силу в обществе. Отчасти можно их представить как службу соцобеспечения. В тех районах, где государство было не в состоянии помочь местному населению, у него не было ресурсов или желания, суфии выступали в качестве такой защиты наиболее притесняемых и имущих элементов общества. Это, конечно же, способствовало повышению их репутации. Очень часто целые деревни, селения становились последователями какого-либо шейха. Шейх – это старец на арабском языке, то есть он аналогичен российскому православному старцу. Шейх же, в свою очередь, возводил свою духовную родословную к самому пророку через праведных халифов. Халифы – это преемники пророка во главе государства. Суфии возводили свой духовный авторитет, свою духовную родословную к пророку Мухаммаду, который, в свою очередь, возводил ее к архангелу Гавриилу, который сообщил ему Коран. Конечным звеном цепочки являлся сам Бог. Вот эта цепочка называлась сильсиля, и каждый суфий имел такую духовную родословную и очень ей гордился. Суфийский послушник или мурид должен был пройти обряд посвящения, принять условия его шейха и исполнять его волю, исполнять обеты, исполнять определенные ритуальные действия под руководством шейха и также рассказывать ему о своих мыслях, о своих устремлениях и о своих снах. Постепенно в глазах последователей суфизма, последователей друзей Божьих, которые были суфиями, возникло понимание, что суфии способны творить чудеса. Ранняя суфийская литература пестрит рассказами о чудесах, о всяких чудесах исцеления, преодоления больших расстояний во мгновение ока, хождения по воде, способность накормить огромную толпу небольшим количеством хлеба. Я уже полагаю, что слушатели узнали чудеса, которые известны им из истории христианства. Суфии также обладали способностью к чудотворчеству. Во всяком случае, их чудеса очень подробно описаны в специальном жанре мусульманской литературы, которая называется карамат, то есть буквально чудеса. Теперь надо поговорить о практике, которую суфии совершали в стенах своих обителей. Что же они делали там? Они повторяли постоянно имя Бога. Эта практика называется зикр, что значит поминовение имени Бога, то есть Аллах по-арабски. Однако в исламской традиции Аллах имеет много эпитетов, восхваляющих всякие его аспекты и способности. Например, он всесправедливый, вечно живой, всегда помогающий, всепрощающий и так далее. Повторяя имя Бога, суфии как бы вселяли Бога в свое сердце. Такого рода практика имеет параллели в православном христианстве. Она называется «Имя Славия» и практиковалась российскими монахами, которые жили на греческой горе Афон. Эта практика также напоминает отчасти практику Иисусовой молитвы и изихазма, творение молитвы постоянное, которое практиковали монахи. Зикр является очень важной частью суфийской обрядности. Без него не существует суфизма как такового, хотя, как утверждают критики суфизма, эта практика не была одобрена пророком, то есть он не установил прецедент для совершения зикра. Следовательно, совершение зикра суфиями является инновацией в религии или даже ересью. Суфийские поминания Бога очень часто сопровождались танцами и музыкой, что вызывало, естественно, критику мусульманских авторитетов, которые считали, что музыка несовместима с ритуальными действиями в исламе. Тем не менее, суфии как раз прославились именно своими яркими, запоминающимися родениями. которых использовались танцы. Все знают о так называемых вертящихся дервишах. Это орден Маулявия, который возник и распространился по территории Анатолии, по современной Турции, и который получил большую огласку и освещение на Западе, благодаря вот своим красочным танцам. Использование музыки, словословий в адрес пророка во время родений привлекло к себе внимание многих исследователей, а также публики, путешественников на Ближнем Востоке. Вообще сами дервиши своим экзотическим видом вызывали интерес у администраторов колониальных западных держав, которые работали с мусульманскими обществами. И их образ жизни рассматривался как противоречащий исламу. Поэтому возникла такая идея, что дервишество исламом не является, а является проявлением каких-то еретических течений внутри ислама. Это идея потом была подхвачена противниками суфизма, которые вменяют суфиям в вину использование музыкальных инструментов и танцев, считая, что это несовместимо с принципами ислама. Примерно в X-XI веках происходит кодификация суфийского знания. Очень любопытно, что такое почти неуловимое, тонкое переживание, как суфийское переживание, потребовало создания многочисленных книг. Суфии постоянно говорили, что невозможно словами выразить то, что они ощущают во время встречи с Богом или во время его присутствия в их сердцах, которые они получали через поминание Аллаха. Тем не менее, несмотря на свои утверждения о неспособности выразить это чувство сближения и даже единения с Богом, они написали огромное количество трудов, которые являются объектом изучения в специальном разделе науки исламоведения, который можно назвать суфиеведением. О чем же рассказывалось в этой литературе? В литературе в первую очередь рассказывалось о биографиях ранних аскетов и мистиков ислама. При этом аскетами и мистиками изображался как сам пророк, так и его ближайшие сподвижники. То есть считалось, что суфизм возникает практически одновременно с пророчеством Мухаммеда, которое началось в 610 году и закончилось с его смертью в 632 году. И действительно, пророк вел очень аскетический образ жизни. Упоминаются факты такие, что он стирал собственную рубашку, латал ее и был очень неприхотлив в еде. И суфии как раз на эти факты постоянно указывали. Они говорили, мы просто идем по стопам пророка. Вот те, кто шел по стопам пророка, оставили наследие духовности и морально-этические принципы, которые были изложены в биографических сводах суфизма. Биографии суфиев изображают их как идеальных мусульман, которые придерживаются правоверного вероучения, которые исполняют все ритуалы ислама и плюс добавляют свои собственные, например, ночные бдения, обеты молчания и так далее. Опять же, в этом отношении есть много параллелей с христианским монашеством. Теперь мы поговорим еще о содержании суфийской литературы. Эта литература описывала помимо подвигов и высказываний ранних суфиев, также их поведение, то есть как они вели себя в различных ситуациях. Эти тексты позволяют нам воссоздать жизнь первых мусульманских аскетических и мистических общин. Как суфии относились к своему лидеру, как относились к своему шейху, как они относились друг к другу. И постепенно вот эти отношения были зафиксированы в специальной литературе, которая описывала так называемый адаб, то есть правила хорошего поведения по отношению к друг другу, к руководителю общины, а также по отношению к мирянам, то есть мусульманам, которые не являлись частью суфийского сообщества. Жизнь внутри вот этих обителей и за ее пределами рассматривалась суфиями как своего рода путь к Богу. Обычно путь к Богу начинается с раскаяния. Человек раскаивается в грехах своей обычной мирской жизни. Он осознает, что он предназначен не для этой жизни, а для жизни будущей, и происходит его морально-этическая и ментальная переориентация на ценности будущей жизни и ценности мира Вышнего, после чего следует несколько этапов пути, которые подробно описаны в суфийских учебниках. Какие стоянки можно назвать суфийского пути? Помимо раскаяния, это благочестие. Очень важную роль играло отношение к пище. пища должна была быть только халяльной, то бишь дозволенной с точки зрения мусульманского закона. Но суфии шли дальше. Они, например, не могли принимать пищу от правителей. Считалось, что правители притесняют простых мусульман, и поэтому заработанные таким образом средства не являются правильными и легальными, так сказать, для суфии. Очень часто суфии практиковали длительные посты и уход от мира в 40-дневное уединение. Уединение сопровождалось всегда викрам, о котором я уже говорил, повторением имени Бога, а также ряда молитв или молитвенных форм, присущих тому или иному суфийскому братству. В каждом братстве суфийские молитвы были разные, и они являются отличительной чертой одного братства от другого. Помимо суфийского понятия о пути к Богу и объяснения способов достижения цели, суфии также рассказывали о различных мистических состояниях. Это то, что нисходит на тебя неожиданно. Бог ниспосылает на тебя особое состояние, и это состояние может иметь как негативный, так и позитивный оттенок. Например, в один прекрасный момент ты ощущаешь очень интенсивный, почти разрушающий страх перед божественным могуществом. И вдруг это же состояние сменяется состоянием надежды, когда ты осознаешь, что, возможно, ты достигнешь спасения в будущей жизни, и, возможно, что ты являешься избранником Божьим. Таким образом, суфии как бы пребывали между двумя полюсами – страхом перед Богом, с одной стороны, и надеждой на спасение и избранность в глазах Бога, с другой стороны. Итак, отношения с Богом неизбежно превращались в любовь и страсть. Бог рассматривался как возлюбленная, очень часто в женском роде используется термин, и как сублимация плотской земной любви. Вот такого рода отношения хорошо перекладывались на язык поэзии. Поэзия стала излюбленным жанром суфиев, в которых они описывали отношения между божественным возлюбленным, то есть Богом, и его любовником, суфием. Суфийская поэзия наполнена образами, связанными с любовью, с эротикой. Потому что, как я уже сказал, Бог рассматривался в качестве возлюбленной, которая не всегда благорасположена по отношению к ее обожателю. Она может испытывать его, то есть Бог может испытывать суфия, предлагая ему всякого рода соблазны и отвлечения от предмета его вожделений, страсти, то есть от Бога. Поэтому суфийские произведения очень часто можно читать на двух уровнях, как просто как эротическую поэзию, любовную лирику, либо же как рассказ о божественной любви, о любви между Богом и человеком. Другой образ суфийской поэзии, которая возникает сначала на арабском языке, потом появляется на персидском и турецком языке, потом уже на других языках ислама. Так вот, вторым образом, помимо любви, страсти, отношений между возлюбленным и объектом его вожделений, является образ вина. Почему вино? Вино ведь запрещено в исламе. Тем не менее, суфии уподобляли свою любовь и опьянение близостью с возлюбленным, то есть с Богом, опьянению простым вином. То есть это божественное вино, так же, как это божественная любовь. Другим источником вдохновения, помимо любви к Богу, был для суфиев Коран. Коран для всех мусульман является прямым путем общения с Богом. Это буквальное слово Бога, не пропущенное и измененное пророком. Пророк передал его так, как он его получил от Бога. Поэтому считалось, что через Коран, читая Коран, пропуская его через свое сердце, человек может достичь близости или даже единения с Богом. Но комментарий и понимание Корана суфиями очень отличается от обычного комментария, который мы находим в остальных направлениях ислама. Суннитские ученые подчеркивали грамматические аспекты коранического откровения, их интересовали редкие и странные слова в Коране, их интересовали образы пророков из Ветхого и Нового Завета, и как они переиначены в кораническом откровении. Их интересовали исторические обстоятельства, в которых пророк получил определенные отрывки из коранического текста. Обычно пророк получал такие откровения в ответ на определенные ситуации. Суфиев же интересовало совершенно другое. Их интересовал аллегорический смысл Корана, смысл, который скрывается за повседневными арабскими фразами. Они искали то, что они называли батен, или скрытое, внутреннее понимание. Когда они интерпретировали Коран, они всегда думали о его вселенском значении и аллегориях, которые присутствуют в Коране. Возьмем, например, хадж. Хадж для обычного мусульманина является паломничеством к Байталла аль-Харам, по-арабски «священный дом Бога» в Мекке. Для обычного мусульманина это значит путешествие на Аравийский полуостров и вхождение в пределы святилища, которое называется Мекканским святилищем, обход дома Бога, Каабы и так далее. Для суфия это означает совершенно иное. Это аллегория поиска Бога. Бог живет в сердце верующего, и человек должен совершать обход дома Бога в своем сердце, не покидая своего дома, не претерпевая трудностей пути в Аравию. Он даже может построить небольшую реплику Каабы у себя во дворе и совершать ее обход. Когда суфии делали это, их осуждали за то, что они подрывают основы ислама. Или возьмем джихад. Это слово сейчас на устах многих политических комментаторов, политиков. Это война с неверными. Для большинства мусульман, для простых мусульман, это война против внешнего врага. Либо для того, чтобы установить слово Божье среди неверных, либо для того, чтобы защитить мусульманскую общину от агрессии неверных. Для суфия же джихад означает борьбу внутреннюю, борьбу со своими страстями, со своими желаниями, со своими капризами и с неправильными мыслями. То есть это внутренний джихад, который суфии назвали величайшим джихадом, в то время как малый джихад их интересовал в гораздо меньшей степени. Малый джихад — это война с внешним врагом. Такая аллегоризация хаджа, джихада, молитвы присутствует в комментариях суфийских авторитетов к Корану. Суфии аллегоризировали его и порой уходили совершенно от изначального смысла коранического откровения. До этого я говорил исключительно о мужской части суфийской общины. Что же касается женщин, то было очень много женщин, которых привлекал аскетическо-мистический опыт. Я хотел бы начать с величайшей представительницы аскетическо-мистического ислама Рабию аль-Адауи, которая жила в Басре и умерла там в 801 году. Басра — это город в Ираке. Рабия была необычной женщиной. Ее не интересовали женские привязанности и страсти. Она решила посвятить себя Богу с самого начала. Она была продана в рабство своей семьей, но ее новый владелец, увидев ее однажды молящейся в окружении нимба из света, решил, что он имеет дело с Божьей женщиной и отпустил ее, дал ей вольную. Таким образом, Рабия стала олицетворением любви к Богу. И прославилась тем, что она создала науку о любви к Богу. Такого рода трактовка мусульманского правоверия вызвала критику со стороны его охранителей. Рабию критиковали за то, что она отрицает важность пророка для ислама. Ведь пророк является передатчиком откровения и заслуживает самых высоких похвал. Его нужно восхвалять, и его роль в исламе нужно постоянно подчеркивать. Одна из легенд изображает Рабию, идущей по улицам своего родного города Басры. Она несет в одной руке факел, а в другой — сосуд с водой. Ее спрашивают, зачем ты это делаешь, что ты хочешь этим сказать. Она говорит, что она хочет затушить пламя ада, чтобы люди почитали Бога не из-за того, что они боятся попасть в ад. Ее спросили о факеле, она сказала, что она хочет поджечь райские кущи, чтобы люди не стремились к Богу и не любили его ради обещанных им райских благ. Таким образом, Рабия подчеркивала именно вот любовь без интереса, любовь, которая не имеет никаких кондиций, никаких лимитов и не является как бы торговым обменом между верующим и Богом. Теперь я хотел сказать о других женщинах-суфиях. Очень многие женщины-суфии поддерживали своих мужей в их общении с Богом, а некоторые становились даже спонсорами суфийских общин. То есть это обычно были зажиточные вдовы военачальников, которые обратились в суфизм, либо же понимали, что суфии, как друзья Бога, обладают особым авторитетом и нуждаются в материальной поддержке. Они давали им значительные средства из доставшегося им от умершего мужа наследства, создавая тем самым материальные предпосылки для процветания суфийских общин по всему мусульманскому миру. Однако вот таких специальных суфийских организаций для женщин мы почти не находим. Действительно, были специальные суфийские практики, вот зикр практиковали женщины-суфии, но обычно это были одиночки. Женщины, которые не объединялись в общины, а выступали, так сказать, как отдельные учителя, эти женщины-учителя очень часто имели последователей среди мужчин, что, в принципе, нарушало стандартные отношения, освященные Кораном и шариатом, между полами в исламе. Женщины-суфии часто описываются даже мужскими терминами, то есть о них говорят, допустим, учитель, а не учительница, устад, а не устада. Это говорит о том, что они практически в своей духовной жизни и на духовном уровне достигли равенства с мужчинами. Очень часто задают вопрос, существует ли суфизм в рамках шиитского ислама. Шиитский ислам является особым направлением, объектом почитания, в котором считается двоюродный брат пророка Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб был женат на дочери пророка, и вот отпрыски Али и Фатимы стали объектами почитания шиитской общины. Шииты считали, что именно они имеют право руководить общиной, а не другие представители на выборной основе. Лидеры назывались имамами и также словом, которое я уже упоминал, аулия, то есть друзья Бога. Именно поэтому в шиизме суфизм существует в некотором доктринальном напряжении. Многие суфии не были потомками пророка и таким образом не подпадали под категорию друзей Бога и лидеров общины. В итоге мы имеем двоякое отношение шиитов к суфизму. С одной стороны, суфизм для них является чисто суннитским явлением, и они осуждают поведение дервишей, то есть странствующих суфиев, осуждают суфийский образ жизни, называют их хулиганами, распутниками и так далее. С другой стороны, им очень нравятся идеи мистического, философского суфизма. Философский суфизм привлекает интеллектуальную элиту шиитского Ирана, например, и они очень увлекаются построениями, которые восходят к суфийским мыслителям, таким как Ибн Аль-Араби, который умер в 1240 году. И в связи с этим я хотел бы также поговорить о метафизике, ну, то есть об учении о строении космоса, о роли пророчества и о роли человека в космосе. Учение суфиев о возникновении Вселенной и ее развитии и роли человека довольно сложное. Если упрощать, можно сказать, что это отчасти является заимствованием неоплатоновских идей на мусульманской почве. То есть Бог рассматривается как источник бытия, изливающийся из источника, который стоит выше понимания человека. Затем происходит его ступенчатое излияние бытия через всемирный разум, через всемирную душу и вплоть до сферы Земли. Ну, суфии, в принципе, вот восприняли эту неоплатоновскую доктрину. Конечно, они ее полностью исламизировали. Название триады, допустим, всемирная душа, всемирный интеллект и вселенная, как продукт излияния Бога из источника бытия, все это называлось исламскими терминами. И доктрина, которая возникла на почве суфизма, необычайно элегантна. Она рассматривает весь мир как акт воображения Бога. Бог обладает многочисленными потенциалами, красивыми атрибутами, совершенствами, которые он хочет явить в чем-то, что не является им. Поэтому он проецирует себя как в зеркало во Вселенную. В зеркале Бог наблюдает все свои совершенства, но они рассеяны. Единственным местом, где они собраны воедино, является совершенный человек. Это человек, который воспринял, так сказать, совершенство Бога и воплотил их в своем теле, в своей душе и в своем разуме. Такой человек становится зрачком в глазу Бога, как говорят суфии. И в каждую эпоху есть такой совершенный суфий, который достиг вот этого уровня знания о Боге и уровня совершенства, которое почти делает его божественным. Это объясняло избранность суфиев по отношению к остальным представителям рода человечества. Среди них находится вот этот зрачок Бога, с помощью которого Бог познает все свои совершенства. Таким образом, люди имеют потенцию практически стать манифестациями, проявлениями божественной сущности. И каждый из нас является каким-то образом в мозгу самого Бога и в воображении самого Бога о самом себе. Такие идеи шли в противоречие с традиционным пониманием отношения между Богом и Вселенным. Всегда в традиционном исламском богословии проводилась четкая грань между Творцом и Творением. За это суфиев критиковали. Тем не менее, вот эта интересная доктрина вдохновила не только суннитских ученых, но и шиитских ученых. Вот, допустим, один из последователей этой доктрины — это аятолла Хомейни, создатель революционного Ирана, который пришел к власти в стране и управлял ей в течение нескольких десятилетий. Так вот, аятолла Хомейни был, хотя и шиитом, тем не менее его не обошло стороной увлечение суфийской метафизикой в таком виде, как я ее описал. В средние века главным противником суфийского образа жизни и особенно суфийского увлечения поклонению друзьям Божьим, то есть поклонению как живым суфиям, так и их гробницам, выступил великий мусульманский суннитский теолог, богослов Ибн Таймия, который умер в 1328 году в Дамаске. Ибн Таймия полагал, что правильный суфизм имеет право на существование. А правильным суфизмом он считал суфизм очищения души. То есть все мусульмане должны практиковать очищение души от мирских устремлений, от скверны страстей и так далее. В этом он соглашался с суфиями. Но он не соглашался с тем, что они излишне почитают своих лидеров или шейхов. Он считал, что чрезмерное почитание суфиями шейхов как бы ставит их, этих шейхов, почти на один уровень с пророком и с Богом. А это он считал неприемлемым. Но, тем не менее, он разрешал посещение гробниц пророков, упомянутых в Коране, и не считал это предосудительным. Он осуждал именно посещение могил простых смертных суфиев. Так вот, эти идеи Ибн Таймии, возникшие в XIV веке, получили широкое распространение в XIX и XX, а также сегодня. Как правило, когда говорят о противниках суфии, о критиках суфиев, используют аргументы, которые выдвинул впервые Ибн Таймия. Современные критики суфизма называются саляфитами. Что такое саляфиты? Это последователи благочестивых предков ислама. Ас-саляф, ас-салих. По-арабски. Благочестивые предки ислама — это как сам пророк, так и его ближайшие сподвижники. Идеалом исламского государства считается государство во главе с пророком, то есть государство, которое возглавил пророк в Медине, а также последующее мусульманское государство, во главе которого стояли его преемники, четыре праведных халифа. Так вот, саляфиты считают, что в этой изначальной, чистой, нетронутой ересью мусульманской общины не было места суфизму. Следовательно, суфии ввели новую практику, которую они назвали недопустимой инновацией, я имею в виду саляфиты, новую практику почитания Бога, ну, вот, например, зикр и житие в общежитиях суфийских, и тем самым нарушили заветы пророка. Более того, саляфиты считают, что следуя разным шейхам, мусульмане начинают разделяться на секты. То есть суфизм, с их точки зрения, создает условия для разделения единого по своей сути суннитского ислама на множество конкурирующих и враждующих сект. Кроме того, они отрицают способность суфийских друзей Бога совершать чудеса. Они говорят, что все эти чудеса выдуманы. Кроме того, суфии сделали очень важные инновации в религии. Например, они празднуют день рождения пророка. Откуда взялся этот праздник? При пророке никто не праздновал его день рождения, при праведных его последователях, преемниках тоже такого празднования не было. Следовательно, суфии просто заимствовали празднование празднования Рождества Мухаммеда у христиан, которые празднуют Рождество Христово. Вот такого рода критика имела эффект довольно сильный среди мусульман. Многие стали рассматривать суфизм как идеологию, как образ жизни, обращенный в прошлое. Мало того, что он разделяет мусульман на различные братства, секты, группы, он также создает условия для почитания друзей Бога, которые являются своего рода конкурентами Богу и пророку. Поэтому саляфиты замечены во многих местах мусульманского мира как разрушители гробниц святых угодников, которые являются с точки зрения саляфитов идолами, которые следует разрушить. Сегодня происходит очень любопытное явление. Многие западные и российские мужчины и женщины, население западных стран, население России, нашло много интересного в суфизме, например, его поэзию. Поэзия знаменитого поэта Джалаль-ад-Дина Руми издается большими тиражами как на западных языках, так и на русском языке. Есть много почитателей этого персидского поэта, который умер в Анатолии, в современной Турции. И помимо Руми есть также очень много других поэтов, суфиев, Джами, например, чье творчество имеет последователей. Через Омара Хайяма, которого часто связывают с суфизмом, и образы его поэзии, многие европейские читатели и российские читатели познакомились с образами и метафорами суфийской поэзии. Они были очарованы, начали читать Руми и других поэтов, и так возникла тяга к суфийскому наследию среди западной и российской публики. Ну, в ответ на эту тягу, естественно, появились не только переводы поэзии, но и группы почитателей суфиев, которых можно охарактеризовать как неосуфиев. Неосуфизм — это особое явление в духовной и интеллектуальной жизни западных обществ, когда люди, даже не обращаясь в ислам, обращаются в суфизм, то есть сохраняют свою изначальную религиозную принадлежность, это может быть иудаизм, это может быть христианство, и практикуют суфийскую духовность, читают поэзию, участвуют в викрах, поминовениях, громких поминовениях имени Бога, и образуют общины неосуфиев, активно общаются с мистиками, аскетами, представляющими другие религиозные традиции. Есть, однако, и более традиционные суфийские братства, которые возникли, скажем, в западных странах, в Соединенных Штатах, среди эмигрантов с Ближнего Востока, и из Индии, из Малайзии, Индонезии, из Турции. Эти суфии следуют более традиционному пониманию суфизма. Они, естественно, очень строго соблюдают шариат, они защищаются от нападок саляфитов. Но, в принципе, их форма суфизма соответствует тому суфизму, который мы находим в мусульманских странах. И есть гибридные организации, которые сочетают вот этот New Age суфизм, о котором я сказал в первую очередь, то есть это неосуфизм, с мусульманской практикой. То есть люди создают, творчески создают новые виды суфизма. Надо сказать, что в 50-х, 60-х годах прошлого века, 20 века, существовало мнение, что суфизм отомрет. То есть он умрет как пережиток прошлого, и большинство мусульман станет на позиции рационализма, на позиции, которые во многом напоминают протестантскую позицию. То есть отрицание культа святых, отрицание посредников в общении между Богом и человеком, отрицание веры в чудеса, чудесное исцеление через святые мощи и так далее. Так вот, саляфиты, модернисты предсказали скорую гибель суфизму. Удивительно то, что эта гибель не состоялась. Наоборот, суфизм приспособился к новым условиям. Очень часто люди, которые по сути своей являются суфиями, не афишируют свою принадлежность к суфизму. Они говорят о том, что они занимаются практикой очищения души и помыслов, и что это не суфизм, это вот особая одухотворенная интерпретация ислама. Но суфии сохранили свою позицию в мусульманских обществах и даже усилили свои позиции в западных обществах. И в России мы находим очень много последователей суфизма в его различных проявлениях. Благодаря тому, что суфизм необычайно гибок. Он приспосабливается к новым реалиям. Допустим, сейчас, если вы выйдете в интернет и введете слово «суфизм» на русском или на латинице, вы найдете тысячи и тысячи сайтов, в которых пропагандируются разные суфийские практики, разные суфийские идеи. Там идет полемика о правильности и неправильности суфийских определенных ритуалов. Но доходит вплоть до того, что можно стать суфием определенных электронных шейхов, просто войдя на их сайт и принеся им присягу, даже не видя этого шейха, просто в интернете. В ответ шейх пришлет тебе сообщение, что твоя клятва верности, байа по-арабски, принята, и ты стал частью кружка его сподвижников и учеников. После этого он тебе предлагает прохождение суфийского пути, объясняет тебе, что тебе следует делать в качестве следующей ступени на пути к Богу и так далее. Суфии обращаются к таким шейхам в электронном виде. Иногда они приезжают в их обители, просят их помощи лично. Часто эта помощь заключается в исцелении или решении каких-то очень трудных жизненных проблем. В чем же причина того, что суфизм продолжает оставаться очень важной частью жизни мусульман и, как мы уже видели, также не мусульман, которые интересуются духовностью? Я думаю, что загадка постоянства суфизма и его живучести, даже можно сказать, заключается в том, что это необычайно богатая культурная, интеллектуальная, духовная традиция. Эта традиция выразилась в архитектурных памятниках, это гробницы святых, это специальные суфийские заведения, похожие на монастыри, которые называются завиями или ханаками, это суфийские институты, братства, а также творческое начало суфизма. Это поэзия, музыка. Часто поминание Бога осуществлялось в сопровождении музыкальных инструментов, и музыка играла большую роль в суфизме. Именно поэтому говорить о смерти суфизма и даже его упадке преждевременно. Его гибкость, способность приспосабливаться к различным условиям, его способность использовать новые технологии для распространения своих учений, идеалов и идей позволяют нам говорить, что суфизм будет продолжать процветать в разных видах и в разных формах в ближайшие, во всяком случае, десятилетия, а может и столетия.
Следующая лекция о многовековом сосуществовании мусульман и православных на территории России.